Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 10 лет после августа. Специальная программа «Саундтрек для революции сверху». Под какую музыку перестраивался Советский Союз при Горбачеве? Как заметил Борис Гребенщиков, люди воспринимают не слова, не ноты, а энергию, чтобы выразить себя. Авторы программы воссоздают ту энергию, через которую выражали себя люди эпохи перестройки. Буддист скажет, что личность рождается и умирает ежесекундно. А Михаил Гаспаров уточняет: личность есть точка пересечения общественных отношений. Сегодня человек не хочет помнить себя прежнего. Породила ли перестройка собственную культурную традицию, авторскую или фольклорную, как, например, Великая Французская революция или Русская 17-го года? Вопрос спорный. Похоже, что наиболее яркие художественные образы были заимствованы у культурной оппозиции прежних эпох, у сам и там из дата. Недаром реакционеры обзывали прогрессивных редакторов некрофилами. Но энергию перестройки дал русский рок. Саундтрек для революции сверху. Подготовили и ведут передачу Марина Тимашева и Илья Смирнов. Впервые в эфире 25 августа 2001 года.
Десять лет после августа. В эфире специальная программа «Радио Свобода» «Саундтрек для революции сверху». У микрофона Марина Тимашева и Илья Смирнов.
Под какую музыку перестраивался Советский Союз при Горбачеве? Как заметил Гребенщиков, люди воспринимают не слова, не ноты, а энергию, чтобы выразить себя. Мы попытаемся воссоздать ту энергию, через которую выражали себя наши предки, люди эпохи перестройки.
Вы скажете, что это мы сами. Ойли. Буддисты не зря говорят, что личность рождается и умирает ежесекундно. А академик Гаспаров уточняет: личность есть точка пересечения общественных отношений. Так что мы после того, как сменились формации, это другие люди. И не хотим помнить себя прежних.
А мы не ждали зов трубы. Мы были клапаны и трубы. И в нас не чьи-то дули губы, а ветры дули. Судьбы, да мы не ждали зов трубы.
Мы продолжим программу «Саундтрек для революции сверху» после двух объявлений. Десять лет после августа. Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода» «Саундтрек для революции сверху». Ведут программу Илья Смирнов и Марина Тимашева. Итак, начало 1987 года.
Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, в церкви смешались с золой. Если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жрать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе.
Для начала надо было уточнить, что такое перестройка. По смыслу и происхождению слова, это период либерально-демократических преобразований в СССР, объявленных сверху и поддержанных снизу. У них есть начало, и вовсе не 85-й год, потому что политика Горбачева в первые полтора года, борьба с пьянством и нетрудовыми доходами – это прямое продолжение андроповской. Ничего либерального, демократического в ней не видно под электронным микроскопом. В 86-м году у нас громили теплицы с помидорами, конфисковывали видеокассеты Феллини. А точка отсчета – конец 86-го, освобождение из ссылки Сахарова. Уходит эпоха перестройки вместе с Советским Союзом.
Академик Лагунов, физик-теоретик, ректор Московского государственного университета, 87-й год. Теперь о перестройке. Она как кислород для нашего общества. Мы же неуклонно сползали к пропасти. Сейчас это сползание остановлено. Конечно, это непростой вопрос. Здесь очень важно все ценное суметь вовремя поддержать и направить в правильное русло.
Студенты думали примерно то же самое, что их всемирно известный профессор, радостно подпевая Виктору Цою на съемках фильма Сергея Соловьева «Асса», сюжет которого, напоминаю, как в народной сказке, противостояние молодого бедняка богатому и влиятельному хозяину жизни, одному из тех папиков, кто при Брежневе впервые почувствовал вкус коррупции.
Вместо тепла делит стекла, вместо огня дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает день. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. И в наших слезах и в пульсации вен. Перемен. Мы ждем перемен.
Революция сверху – любимая тема Натана Эндельмана, популярнейшего тогда историка, чьи книги выходили 100-тысячными тиражами. Провозгласив революцию сверху, один из его читателей, ставропольский self-made man и идеалист Горбачев, вызвал снизу цепную реакцию, в которой каким-то образом, тут уж физикам, химикам не разобраться, соединились два не просто разных, но взаимоисключающих движения. Первое. Непривилегированное население, наемные работники государства, объективно были заинтересованы в том, чтобы сломать сословную структуру, ликвидировать монополию бюрократии на власть и собственность и построить нечто вроде демократического социализма. В авангарде естественным образом оказалась интеллигенция.
Вот на фотографии в журнале «Огонек» визуальный образ этого массового движения. Один из первых демократических митингов в Москве у спорткомплекса «Олимпийский». Скромно одетые люди со спокойными интеллигентными лицами. Над ними красное знамя, государственный флаг СССР. Лозунги: «Земля крестьянам, фабрики рабочим, власть советам на деле».
С другой стороны, значительная часть номенклатуры еще при Брежневе почувствовала, что ей выгоднее преобразовать корпоративную собственность в частную, передаваемую по наследству, как и предсказывал когда-то Троцкий, мол, советская бюрократия откажется от сталинизма ради частной собственности. Горбачев разрешил свободно читать, обсуждать, путешествовать. И смутное чувство. Иван Иванович, в Англии такие люди, как мы, живут не на зарплату, и в народный контроль на них не жалуются, что дача больше, чем у простого работяги. Вот это чувство стремительно кристаллизовалось в осознанный интерес. То, что демократическое движение горбачевской эпохи соединило несоединимое, несоединимое не только политэкономически, но и человечески, не видел тогда никто. Кроме, пожалуй, одного, ну, не политолога и не экономиста, а поэта с гитарой.
Пока я это все терпел и не спускал ни слова, он взял гитару и запел, пел за Гребенщикова. Мне было жаль себя, Сибирь, гитару и Бориса. Тем более, что на Оби мороз всегда за 30. Потом окончил и сказал, что снег считает пылью. Я встал и песня подвязал оборванные крылья. И спел свою, сказав себе, держись, играя кулаками. А он сосал из меня жизнь глазами слизняками. Хвалил он. Ловко врезал ты по ихней красной дате и начал вкручивать болты про то, что я предатель. Я сел белее, чем снега, я сразу онемел, как мел. Мне было стыдно, что я пел, за то, что он так понял, что смог дорисовать рога, что смог дорисовать рога. Он на моей иконе. Как трудно нам, тебе и мне, шептал он, жить в такой стране и при социализме. Он истину топил в говне, за клизмой ставил клизму, тяжелым запахом дыша. Меня кусала злая вша, чужая, тыловая вша, стучала в сердце. Звон в ушах, да что там у тебя звенит? И я сказал, душа звенит, обычная душа. Ну ты даешь, ну ты даешь, чем ей звенеть? Ну ты даешь, ведь там одна утроба, с тобой тут сам звенеть начнешь. И я сказал, попробуй, ты не стесняйся, оглянись, такое наше дело. Проснись, да хорошо встряхнись, да так, чтоб зазвенело. Зачем живешь? Зачем живешь? Не сладко жить, и колбаса плохая. Да разве ж можно не любить? Вот эту бабу не любить, когда она такая. Да разве ж можно не любить? Да разве ж можно? Не говорил ему застрой, ведь сам я не в строю. Да строй, не строй, ты только строй. А не умеешь строить, пой. А не поешь, тогда не плюй. Я не герой, ты не слепой. Возьми страну свою. Я первый раз сказал о том, мне было нелегко. Но я ловил открытым ртом родное молоко. И я припал к ее груди, я рвал зубами кольца. Была дорожка впереди, звенели колокольца. Пока пою, пока дышу, дышу. Дышу и душу, не душу, в себе я многое глушу. Чего б не смыть, плевка, но этого не выношу. И не стираю, и ношу, и у любви своей прошу хоть каплю молока. И у любви своей прошу хоть каплю молока.
Породила ли наша перестройка какую-то собственную культурную традицию, авторскую или фольклорную, как, например, Великая Французская революция или наша 17-го года? Это вопрос спорный. Похоже на то, что наиболее яркие художественные образы были просто заимствованы у культурной оппозиции прежних эпох, у сам и там из дата. Не случайно реакционеры обзывали прогрессивных редакторов некрофилами. Наследство дополнили несколько произведений на злобу дня, авторы которых быстро ушли или в никуда, или в черную тоску и безысходность, как авторы «Поезда в огне» и «Перемен». Но энергию перестройки дал русский рок. Еще задолго, по крайней мере за полтора года до того, как в крупных городах начались митинги, те же самые, часто намного более радикальные слова прозвучали на рок-фестивалях. Казалось бы, демократическим лидером по возрасту, по воспитанию была ближе традиционная авторская песня. Но ее состояние как-то плохо отвечало потребностям революционной мобилизации. Галич и Высоцкий давно умерли, а Куджава был слишком лиричным и камерным, да и с гитарой уже почти не выступал. А самые известные молодые второй половины 80-х – Олег Митяев с песней «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» и Михаил Щербаков, чья поэзия достаточно изыскана, чтобы парить в звездной высоте опрично от конкретной страны и эпохи.
А что тут вымолвишь, когда способен лишь на междометие? Ах, ну в крайнем случае, как исключение на восклицание. Ой, земля уверенно лежит на трех китах. А мы с тобою, мы с тобою, мы с тобой.
Рок, в отличие от бардовской песни, был полон социальной энергии. Как будто бы люди отдувались за тысячелетнее молчание со времен первых гонений на скоморохов. Эти новые скоморохи действительно вели за собой молодежь. У них был реальный опыт демократической самоорганизации. То самое, что Горбачев после долгих колебаний решился написать на знамени перестройки. По официальным данным, в середине десятилетия, когда само слово «рок» было еще под запретом, 30 тысяч так называемых самодеятельных рок-групп объединяли почти четверть миллиона участников. Они создали собственную инфраструктуру, единственный жанр, независимый от бюрократии, задолго до того, как Михаил Сергеевич это разрешил. Юрий Шевчук и Константин Кинчев не нуждались в разрешениях, чтобы быть популярными. Это обеспечивал магнитофонный сам издат. По опросу в Туле в начале перестройки 94% читателей городской молодежки пользовались его услугами. Когда ленинградский обком пытался запретить фестиваль, толпа двинулась на Смольный. Ее остановил нет, не ОМОН, а вежливые люди на Волге и сказали: «Вы нас неправильно поняли». Подобные сцены в 1987 году происходили по всей стране.
Сине-зеленый день встал, где прошла гроза. Какой изумительный праздник, но в нем явно не хватает нас. Тебе так трудно решиться, ты привык взвешивать против, взвешивать за. Пойми, я даю тебе шанс быть живым. Мое ремесло — это дерзость, но это в крови. Я умею читать в облаках имена тех, кто способен летать. Если ты когда-нибудь почувствуешь пульс великой любви, знай, я пришел помочь тебе встать, встать!
Мое поколение не смеет петь, мое поколение чувствую боль, но снова ставит себя под след. Мое поколение смотрит вниз, мое поколение боится дня. Мое поколение тестует ночь, а по утрам я себя, да.
Подчеркнем хронологическую расстыковку. К тому моменту, когда песни «Наутилуса» и «Аквариума» стали непременными заставками политической передачи «Взгляд», сами авторы песен были уже не народными трибунами, а деятелями той самой советской эстрады, с которой всю жизнь боролись. Молодежная волна демократической революции сильно опередила взрослую. К концу 1988 года разбилась о бюрократические монолиты телевидения и внешторга, расплескалась по заводям комсомольского бизнеса, который быстро выработал свой вариант массовой молодежной культуры, не обремененной ни идеологией, ни эстетикой. Под одну и ту же фонограмму могли открывать рот вокалисты 10 одноименных составов. Забавно, в результате этого рассогласования времен один и тот же общественный деятель, например, редактор ленинградской газеты «Смена» Виктор Югин, мог в начале перестройки поучаствовать в травле антисоветской группы «Алиса», а ближе к концу стать демократом, председателем комитета по гласности в Верховном Совете России.
Из статьи «Алиса с косой челкой. Смена. Ноябрь 87 года». На бумагу ложились горькие слова правды. Лидер группы Константин Кинчев вел себя безобразно. Говорил, что гласность – это только слова. Призывал молодежь к антисоветчине не ехать в Афганистан служить. Я и еще люди, сидевшие рядом со мной, считаем, что эта группа «Алиса» антисоветская, и ей не место на советской сцене.
Примерно такой же кульбит совершил московский комсомолец, в 1988 году приветствовавший фестиваль памяти Башлачева статьей «Дикари». А массовые до миллиона участников политические митинги, начавшиеся в Москве с весны 89 года, пошли фактически под музыкальный аккомпанемент «Миража» и «Ласкового мая», любимых сироток ЦК ВЛКСМ, ноющих из всех колонок и репродукторов по случаю перевода ленинского комсомола с коммунистических рельсов на коммерческие.
Белые розы, белые розы, беззащитные шипы.
Массовая уличная политика была вызвана к жизни первыми свободными выборами народных депутатов СССР весной 89 года и с тех пор не прекращалась до 93-го, когда вопрос о власти был окончательно решен с помощью танков и снайперов на чердаках, а агитация стала разновидностью коммерции. В 89-90 годах этим занимались за собственный счет, с искренним энтузиазмом, во что опять-таки поверить трудно, но это именно так. Скромные инженеры тратили последние сотни рублей на тиражи листовок про полюбившегося кандидата или платформу, которые сами же по ночам расклеивали собственным силикатным клеем, пачкая единственную имеющуюся в гардеробе верхнюю одежду.
Вот, например, листовка обновления власти, выдержанная в русском стиле. Блинный богатырь рядом с трехголовым чудищем, у которого одна голова в строительной каске с надписью ОФТ, это Объединенный фронт трудящихся, эфемерная организация, с помощью которой рабочих пытались противопоставить интеллигенции. Другая голова собачья, на ошейнике написано «Отечество». Это была легальная крыша общества «Память», а центральная голова – классический карикатурный бюрократ. И пояснение. Не доверяйте своего будущего тем, кто уже сделал успешную карьеру. Поруководили, пускай отдохнут.
Где революция, там должна быть и реакция. Реакция при Горбачеве быстро эволюционирует от догматического, так сказать, марксизма в версии Суслова к национализму. Ведь каждый раз, сталкиваясь с толпами не по чину активных простолюдинов, власть имущие заново открывают одно и то же решение. Что активность-то можно легко, как рубильником на подстанции, переключить с социального вопроса на национальный. На засилье армян, евреев, русских, кавказцев и так далее нужно и подчеркнуть. Примерно с 88 года в разных республиках Советского Союза с большей или меньшей решимостью и результативностью проводятся эксперименты такого рода. Поэтому, если уж писать историю перестройки, то в главе «Культура» видное место должны занимать свидетельства национальной озабоченности, которая в ряде регионов уже к 90-му году всерьез овладела массами. То есть, что писали и пели в Армении про азербайджанцев, в Азербайджане про армян, во Львове про москалей и прочее. Везде своя специфика. Например, в Риге местные партийные идеологи тоже боролись с роком, но под специфическим соусом, что в рок-клубе слишком много русскоязычных групп. Но это огромный пласт материала, на сегодня неподъемный. Скажем о том, что происходило в центре страны.
Ну не идет нам маст, baby. Ну не идет нам маст. И мы заслужили власть, baby. Мы заслужили эту власть. Видим всем на нас накласть, baby. Ух, как им на нас накласть. С молчанием и с покорностью не пережить, не выжить. Кто с такой скоростью обзавелся вдруг совестью, новую задницу лижет, о, ближет. К языку верноподданных ближе. Все на лыжи. Новый лидер пустыни лыжню проложил. Все на лыжи.
Реальную альтернативу массовому демократическому движению составлял конгломерат националистических группировок, своего рода репринт «Черной сотни» начала века, известный под общим наименованием «Память». Разные памяти спонсировались райкомами, идейно окормлялись Союзом писателей РСФСР и такими изданиями, как «Молодая гвардия» и «Наш современник». Любимые пропагандистские сюжеты. Сначала защита Сталина от нападок. Разоблачение рок-музыки как буржуазного заговора, постепенно трансформирующегося в сатанинский. Но все большее значение приобретает еврейский вопрос. Поскольку сколько-нибудь выразительных песен от этого направления общественной мысли не осталось, придется цитировать только агитпроп.
Мы продолжим программу «Саундтрек для революции сверху» после двух коротких объявлений.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. 10 лет после августа. Специальная программа «Саундтрек для революции сверху». Под какую музыку перестраивался Советский Союз при Горбачеве? Между левыми и правыми постепенно началось соревнование. Кто грубее оскорбит Ленина, коммунизм, собственную страну? Лозунги весны 91-го. Россия победила Гитлера, одолеет и Горбачева. Горбатый союз могилы исправит. Россия, Ельцин, демократия. Принципиальные вопросы, считают составители передачи, история разрешила задолго до ГКЧП. Что касается рок-музыки, молодежный авангард демократического движения был разбит до подхода главных сил. Остались отдельные люди, как потерпевшие кораблекрушение моряки. И кодой перестройки можно считать то немногое, что успела спеть и записать. Последняя по возрасту звезда русского рока. Последний автор, о котором можно говорить всерьез. Яна Дягилева, трагически погибшая в 91-м году. Саундтрек для революции сверху. К десятилетию путча. Подготовили и ведут передачу Марина Тимашева и Илья Смирнов. Впервые в эфире 25 августа 2001 года.
Десять лет после августа. Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода» «Саундтрек для революции сверху». Ведут программу Илья Смирнов и Марина Тимашева. Анонимная ксерокопированная листовка начинается с требования в президенты России Полоскова Ивана Кузьмича. Далее список политиков, которым нельзя доверять, с мотивировкой. Ковалев С.А., наследник Сахарова, сидел за антисоветскую деятельность, до декабря 1989 года нигде не работал, жил за счет фонда выживания человечества, финансируемого Рокфеллером. Попцов О.М., дочь живет в Израиле. Любимов, Политковский, Мукусев, Шинкарецкий. Взгляд. Растление, размывание основ государства, ненависть к русскому народу.
Борьба с антисоветчиной мирно уживается со списками, цитирую, «палачей и карателей русского народа, Свердлова, Тухачевского, Блюхера, Белокуна». Конец цитаты. Сталин с преподобным Сергием Радонежским. Постоянный прием всем нежелательным кандидатам в скобочках приписывается еврейская фамилия. До полного анекдота доведен с Борисом Ельциным в скобочках Эльциным. Это можно проиллюстрировать частушками группы «Веселые картинки». В подполье она была известна под названием ДК, квартировала в подмосковном совхозе имени Моссовета. А в Жуковском за такие песни музыкантов чуть не убили так называемые «любера», приглашенные местными комсомольскими работниками.
Мы с подружкою вдвоем вам частушки пропоем. Спляшем с нею полечку, а за нашу перестроечку. Я-я-я. Спит писатель, видит сон, будто скрытый он масон. Будто дед его Шмейрсон, генетический шпион, а будто он в своем романе сам себя разоблачил. Ну нету счастья в жизни при общем плюрализме.
Демократы организованы не лучше. Это поначалу тоже конгломерат перетекающих друг в друга организаций. Апрель, Мемориал, Народный фронт, Московская трибуна и так далее. Но у них есть реальная массовая база. Клубы избирателей в округах. И пропаганда не в пример изобретательнее, ближе к реальности. После того, как память сорвала предвыборное собрание в ДК «Правда», где жители должны были выдвигать Юрия Никулина и других действительно популярных людей, агрессивных националистов прозвали «детьми Шарикова». Опять-таки забавно. В результате райкомовской операции по удалению ненужных кандидатов народным депутатом СССР по 21-му округу стал Юрий Скоков, впоследствии тоже видный демократ. А пока на демонстрациях носили доску, снятую с детского парка. Перечеркнутая собачья голова и надпись «Выгул собак запрещен». Хождение во власть редактора нашего современника Станислава Куняева было сорвано массовой расклейкой по округу листовки «Фальшивомогильщиков парламент». Ксерокопии старой журнальной статьи мистического триллера про могилу майора Петрова, якобы затоптанную поклонниками Высоцкого на Ваганьковском кладбище. Эту никогда не существовавшую могилу наш современник использовал в начале 80-х, вскоре после смерти Высоцкого, чтобы лишний раз пнуть опального певца. Мол, какие поклонники, такой и он сам. Услужливость через 7 лет вышла боком. Примерно такую же досаду испытывал писатель Анатолий Иванов, обнаружив, что фасад издательства «Молодая гвардия» украшен его портретом, соусом по штукатурке в полный рост и со свитком в руке «Донос на Твардовского», в другой руке бутылка. Подразумевалось коллективное письмо 11 авторов, по которому Александр Твардовский был когда-то снят с работы в «Новом мире». То есть из прошлого берется самое страшное оружие. Но его использует и другой лагерь. В виде листовок тиражируются восторженные отзывы Виталия Коротича о книгах Леонида Ильича Брежнева. В качестве комментария такие стихи, репринт из «Молодой гвардии».
Ты, может быть, всю жизнь готовился в столицу въехать на коне. О том, что первым перестроился, известно стало всей стране. Ты так себя отбросил Брежнева, что сам, быть может, позабыл, как в годы он и славил Брежнева, не просто пел, боготворил. Твой шаг не вызвал изумления, понятен нам без лишних слов. Ты снял с обложки профиль Ленина лишь за границей оживления. там профиль Троцкого готов.
С появлением Бориса Ельцина в роли наследника Сахарова в центре внимания оппонентов оказываются талоны. Если кто не помнит, карточки на продукты, на которые Ельцин посадил Свердловскую область, одной из первых в стране. Еще 24-этажный особняк Свердловского обкома, известный в народе как член КПСС. На демократических митингах разыгрывается собственный театр абсурда. Потому что борьбу против номенклатуры действительно все чаще олицетворяют персонажи, сделавшие отличную партийную карьеру. Ученые по развитому социализму, армейские политработники, следователи, причастные к политическим репрессиям и так далее. Истины для демократов, уже объединившихся под эгидой демократической России, наступает со второй половины 90-го года, когда вопросы, связанные с правами человека, экономикой, экологией, совершенно теряются в тени судьбоносного Бориса на царство, и главным лозунгом становится независимость России. Идея нелепая теоретически, собственно, от кого независимость? От себя, вроде независимости Великобритании от Англии. Но очень ценная практически – потому что подразумевалось перераспределение полномочий, то есть право приватизировать госсобственность от центральной бюрократической группировки Павлова, бывшего Минфина в правительстве Рыжкова, к РСФСРовской группировке Силаева, бывшего зама того же Рыжкова. Как говорится, найдите 10 отличий. А в республиках еще шикарнее. Народные фронты и рухи, созданные как общедемократические объединения «За нашу и вашу свободу», провозглашала Марью Лауристин на митингах, меняют свои программы и становятся зеркальными двойниками российских черносотенцев. Только в качестве инородцев фигурируют другие национальности. Им не предлагается не то что пропорционального, которое отводил евреям несчастный Смирнов Асташвили, а просто никакого представительства. Чемодан, вокзал, Россия. А у аборигенов крайне правого фланга тоже новая музыка, новый стиль. Начав с разоблачения антисоветчиков и верноподданных писем в ЦК КПСС, память в июле 90-го года организует у стен Донского монастыря митинг в честь невинно убиенного Николая II. Над ним развиваются трехцветные бело-сине-красные знамена, после чего публика перемещается к памятнику Свердлову, плюет на цареубийцу Якова Мойшевича и топчет ногами красный государственный флаг.
Из заявлений, сделанных в середине 90-го года. Русский народный фронт движения «Память». Русские люди, сбросьте лживую и кровавую советскую власть. Установите народную монархию. Встаньте под старое русское знамя с двуглавым орлом за веру, царя и отечество. Православный национально-патриотический фронт «Память». Только единство монарха и народа, а не наличие множества партий, создает необходимое равновесие. Лозунг «Вся власть советам» звучит как преступление. Либерализм, коммунизм, гуманизм, демократия – это оружие, которым иудаизм пытается разрушить и осквернить арийский мир. Власть кровавого вампира Ленина мы рассматриваем как международное масонство на службе иудаизма.
Когда ты стоишь у голодной стены, вместо солнца сверкает петля. Когда ты увидишь в глазах своих ночь, когда твои руки готовы к беде, когда режутся птицы ранней весной, когда над душой
вскипает гроза. Когда о предательстве каркает ложь, когда о любви кишат тормоза. А в тех, кого верил, ушли далеко, и движения их не видны. И промозглую рань под соборная дрель вырезает тебе на груди предчувствие. Гражданской войны. Колен, когда на зубах куски языка, когда национальность голосует за кровь, когда одиночество выжмет дотла, когда слово вера похоже на нож, когда плавятся книги на колокола, когда самоубийство честнее всего, когда вместо ритма нервная дрожь, а в сияющем храме лики святых тебе говорят, что церковь не ты, что ты поешь, когда у тебя вместо смерти похабные сны, предчувствие гражданской войны.
Понятно, чем памяти симпатичен Николай Романов. Он был убежденным антисемитом. Но в 90-м году большинство культурных людей еще воспринимали культ последнего императора как нечто, ну, скажем так, как нечто вполне достойное того политического движения, которое этот культ впервые начало практиковать. Но демократы тоже вынуждены обострять идеологическую борьбу, чтобы задрапировать подмену собственных принципов и не уступать конкурентам в радикализме. Между левыми и правыми начинается соревнование. Кто грубее оскорбит Ленина, коммунизм, собственную страну, уже истекающую кровью по окраинам? Вот новые фотографии из демократических митингов весной 91 года. Лица изменились. Лозунги тоже. «Россия победила Гитлера, одолеет и Горбачева». «Горбатый союз могила исправит». «Россия, Ельцин, демократия». И множество портретов одного и того же человека.
Из статьи Татьяны Ивановой есть такая партия в газете «Книжное обозрение» июль 90 года. Глава нашего российского суверенного государства Борис Николаевич Ельцин в блестящей речи на 28-м съезде точно предсказал судьбу. Посреди невнятных, но пафосных и агрессивных речей вдруг поднимется на трибуну Ельцин и скажет прямую, честную, бесстрашную, умную, красивую правду. Такую, что люди будут с гордостью говорить друг другу. Вот наш-то президент лучше всех на съезде сказал.
А что там сказал Андрей Синявский про стилистические разногласия с советской властью? Уходит ветер на восток и возвращается с запада на круги своя. Только единство монарха и народа создает необходимое равновесие. Неужели никто не замечал, что противоборствующие стороны уподобились друг другу, как Саурон и Саруман? Замечали. Была прекрасная статья Анатолия Бутенко «Диагноз» в феврале 91 года, выступление старого диссидента Роя Медведева, которого за эти выступления комсомольские журналисты немедленно объявили агентом КГБ, была, наконец, юмористическая листовка «Битва с дураками», расклеенная по Москве в марте 91 года и даже перепечатанная в паре газет, например, в «Новорожденной независимой».
Все на всенародную манифестацию 1 апреля. Колонна номер один, демократическая, формируется на площади перед Рижским рынком. Народный вождь, господин товарищ Палкин, прочтет 40-минутный доклад, как коммунисты обманывают народ, с примерами на заданную тему из своей личной биографии члена Политбюро. После доклада ровно в 11:45, время согласовано со съемочной группой CNN, собравшиеся стихийно скандируют: «Слава вождю отцу, Россия, Палкин, демократия, коммунистов в Бухенвальд» и другие миролюбивые лозунги. Затем выступят правозащитники. Журналист Песцов, участник альманаха «Метрополь» со стороны площади Дзержинского, исследователь Лаглян. Председатель сельсовета Зарвальский расскажет о процветании поселка Октябрёвка, который уже сегодня по уровню жизни находится между Швецией и Швейцарией, на примере собственной семьи, ближайшей родни и друзей. В заключение предполагается единогласное принятие резолюции об отставке Верховного Совета СССР, Нобелевского комитета за связь с Горбачевым и Архангела Михаила за пособничество обществу «Память». Колонна номер 2, патриотическая, формируется на улице Чехова, возле здания психдиспансера. Митинг откроет личный представитель Саддам Хусейна и пожелает России такого же процветания, каким наслаждались жители Ирака и его 19-й провинции Кувейт. В ходе стихийного скандирования «Саддам, Россия, пхай, пхай!» долой еврея Горбачева, бей жидов и других миролюбивых лозунгов, боевики Национал-патриотического фронта «Пакость» проведут чистку аудитории от расово чуждого элемента. В регистратуре психдиспансера состоится запись добровольцев на войну с Америкой. В заключение будет единогласно принята резолюция об отставке Верховного Совета СССР, президента Буша и Архангела Гавриила за связь с мировым сионизмом. Затем обе колонны начинают движение к центру и соединяются на Манежной площади под хоругвью с изображением Николая II.
Круговая порука мажет, как копоть, я беру чью-то руку, а чувствую локоть, я ищу глаза, а чувствую взгляд, где выше голов находится зад, за красным восходом розовый закат, скованные одной цепью, связанные одной целью, скованные одной цепью, связанные одной. Здесь суставы вялы, а пространство огромное. Здесь составы смяли, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц. И я держу равнение, даже целуясь на скованных одной цепью, связанных одной. Верить и в отсутствие веры можно делать и отсутствие дела. Нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована. Здесь можно играть про себя на трубе, но как не играй, все играешь отбой. И если есть те, кто приходят к тебе, найдутся и те, кто скованные одной цепью, связанные одной целью, скованные одной цепью, связанные одной. Здесь женщины ищут, но находят лишь старость. Здесь мерилом работы считают усталость. Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи. Здесь первые на последних похожи, и не меньше последних устали, быть может, быть скованными одной цепью, связанными одной целью, скованными одной.
Но то были голоса вопиющих в пустыне. Принципиальные вопросы история разрешила задолго до ГКЧП. Что касается рок-музыки, с которой мы начали этот разговор, повторюсь. Молодежный авангард демократического движения был разбит до подхода главных сил. Остались отдельные люди, как потерпевшие кораблекрушение моряки.
А коды перестройки можно считать то немногое, что успела спеть и записать последняя по возрасту звезда русского рока. Последний автор, о котором можно говорить всерьез. Сейчас вам покажется, что вы узнали интонации очень раскрученной представительницы современного шоу-бизнеса. Но если вы вслушаетесь в слова, то поймете, что обознались. На самом деле это Яна Дягилева, трагически погибшая в 91-м году.
Коммерчески успешно при народном отдыхать, а камни разбивать, фотогеничное лицо, просить по-человечески заглядывать в глаза. Добрый
сверкающих обоев и заколом кирпичом. Сейчас я упаду под ноги, под колеса, под тяжелый молоток. Все с молотка. Трехцветный светофор, и вдаль несется песенка ветрам на перебор, и радоваться солнышку и дождичку в четверг, жить поживать.
Лет после августа. Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Саундтрек для революции сверху». Продюсер программы Елена Колупаева. Программу подготовили и вели Марина Тимашева и Илья Смирнов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать
в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».